В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня суббота, 14 января. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня мы подводим итоги прошедшей недели и рассказываем о событиях сегодняшних в ближайшем часе эфира «Радио Эхо Кавказа». Кроме того, в любое время вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы на нашем сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе предстоит пройти длинный путь для того, чтобы восстановить доверие инвесторов. В Египте Мохаммед Эль-Барадей заявил, что не будет участвовать в президентских выборах. Инициативная группа выдвинула в кандидаты на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия вице-спикера парламента Юрия Дзуцойте. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, что Европе предстоит пройти длинный путь для того, чтобы восстановить доверие инвесторов. Меркель отметила, что решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинги 9 стран еврозоны было ожидаемо. Австрия, которая вошла в число этих стран, заявила, что считает решение Standard & Poor's малопонятным. Член Еврокомиссии, отвечающий за экономические проблемы Оли Рен, назвал его несостоятельным, поскольку в еврозоне уже предпринимаются решительные шаги для преодоления долгового кризиса. В пятницу Standard & Poor's понизила на 2 ступени текущие рейтинги Италии, Испании, Португалии и Кипра, на 1 ступень Франции, Австрии, Словении, Словакии и Мальты. В Египте один из лидеров демократического движения, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей, заявил, что не будет участвовать в президентских выборах. Свое решение он объяснил тем, что правящий высший военный совет продолжает проводить политику прежнего режима, как будто революции и не было. Эль-Барадей подчеркнул, что не может баллотироваться в президенты, пока в стране нет демократической системы. Со времени восстания начала 2010 года, когда был свергнут президент Хосни Мубарак, Египет остается без президента. Президентские выборы намечены на лето 2012 года. Сегодня инициативная группа выдвинула в кандидаты на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия вице-спикера парламента Юрия Дзуцойте. Дзуцойте является членом партии «Единство». Вот что сказал Юрий Дзуцойте сегодня в беседе с нашим корреспондентом.
У нас сейчас глубокий политический кризис. Надо воссоединять народ внутри Южной Осетии. Надо сделать все, чтобы мы вернулись к мирной, нормальной, тихой, спокойной жизни. Это первое. Скажем прямо, мы и в экономическом плане, конечно же, не блещем. Надо поднимать и экономику. Я говорил об этом, но это только такие первые приближения. Я знаю, что нам нужно коренным образом пересматривать наше законодательство. Там много дыр, много нестыковок. Я бы хотел опираться и на тот электорат, который считают оппозиционным. Я не был оппозиционером и не являюсь оппозиционером. Но я уважаю их мнение, я его поддерживаю всемерно. Собственно говоря, весь народ страдает из-за личных амбиций 3, может 5, ну максимум 10 человек. Если мне удастся вот это довести до избирателя, то я думаю, что я могу рассчитывать и на тех, и на этих. Что меня побудило? А вот те безобразия, которые развернулись после второго тура. Я просто решил всеми силами добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала.
Сказал Юрий Дзуцойте. В ближайшие дни инициативная группа представит Центральную избирательную комиссию все нужные документы. А дальше, как заявил политик, начинаем работать.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате кораблекрушения у итальянского острова Джилио 3 человека погибли, 40 получили ранения, 52 числятся пропавшими без вести, передает Всеволод Гнетий.
Круизный лайнер «Коста Конкордия» сел на мель вблизи итальянского острова Джилио в Тиренском море. Правый борт круизного судна получил пробоину и накренился вначале на 45, а затем на 70 градусов. На борту корабля находились 4299 пассажиров и членов экипажа. В результате трагедии погибли 3 человека, личности которых уже установлены. 2 из 40 раненых находятся в тяжелом состоянии. Однако счет погибших может возрасти, поскольку среди пропавших без вести большинство составляют члены команды, несшие вахту в машинном отделении, которое первым было залито водой. водой. Согласно предварительным данным о причинах трагедии, судно сбилось с курса, и следствию предстоит установить, явилось ли отклонение от курса результатом ошибок экипажа или результатом отказа бортового оборудования. Вот что рассказала одна из пассажирок.
Желание выжить подтолкнуло меня надеть спасательный круг и прыгнуть за борт. Я сама себе не отдавала отчета. Я счастлива, что сумела выжить. Это было хуже, чем «Титаник».
Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Королева Маргарета II сегодня отмечает 40 лет со дня вступления на престол Дании, передает Сергей Джанян.
В эти дни в Дании широко отмечают 40-летие правления королевы Маргареты II, главы одной из старейших монархий мира. 14 января 1972 года, после кончины датского короля Фредерика IX, титул монарха перешел к старшей из его трех дочерей, принцессе Маргарете Александрине Торхильдур Ингрид. Поскольку право на трон наследовалось по мужской линии, то в датский закон о престолонаследии были внесены изменения, позволившие Маргарете принять титул королевы Дании. Помимо своих обязанностей как главы датского государства, Маргарета II известна своим серьезным увлечением живописью и сценографией. Королева разрабатывала костюмы и декорации для многих театральных постановок и телевизионных сериалов, выходящих в Дании. 71-летнюю королеву Маргареты ласково называют Дейзи, Маргаритка. Она пользуется большой любовью и уважением у своих подданных. Согласно недавнему опросу, проведенному датской социологической службой Voxmeter, 82% датчан высказались в поддержку монархического института и лишь 12% за заявили о республиканских убеждениях. Результаты предыдущих исследований также свидетельствуют о том, что датская монархия остается самой популярной в Европе. Историки объясняют это тем, что королеве Маргарете II удалось модернизировать стареющую монархию, приспособив ее к требованиям современного датского общества. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Супруга Бедзины Иванишвили Екатерина Хвидлидзе намерена основать политическую партию и баллотироваться в парламент. Об этом в среду сообщили сторонники бизнесмена. По их словам, это позволит Иванишвили без каких-либо ограничений финансировать оппозицию. Рассказывает Олеся Вартанян.
Заявление Екатерины Хвидлидзе оказалось таким же сюрпризом, как и аналогичный выход ее мужа Бедзины Иванишвили на политическую сцену. Кажется, никто в Грузии не был в состоянии предположить, что эта скромная женщина в очках и собранными на затылке волосами взвалит на себя тяжкое бремя политической борьбы. О решении Хвидлидзе сегодня на пресс-конференции сообщил ее адвокат Арчилк Белашвили.
У нас впереди парламентские выборы. Екатерина Хвидлидзе намерена основать партию и в качестве члена этой партии баллотироваться в парламент.
Сказал адвокат. Никто пока не знает, как будет называться будущая партия. Даже сторонники Иванишвили пока только строят различные предположения о том, что будет представлять из себя новая политическая организация. Одни говорят, что это будет принципиально новый политический бренд. Другие недоумевают, зачем понадобилась новая партия, при том, что их количество в Грузии и так зашкаливает за все мыслимые пределы. Соратники Иванишвили признают, что главная причина, вынудившая Хвидлидзе облечься в тогу политики, это необходимость формирования легальной базы для финансирования оппозиции. Ее супруг должен иметь возможность делать это на законных основаниях. Капитал бизнесмена превышает грузинский бюджет. Такого права Иванишвили лишился в октябре прошлого года, когда президент подписал указ о лишении его грузинского гражданства. По местному законодательству иностранцам запрещено финансировать грузинский политические партии. Вместе с Иванишвили гражданство лишилось и его супруга. Но после двухмесячной судебной тяжбы в конце декабря суд постановил, что гражданство Хвидлидзе следует вернуть. После этого и было принято решение о начале ее политической карьеры. Арчилк Белашвили говорит, что это случилось во время новогодних праздников.
Это ее личное решение и решение семьи Иванишвили.
Объяснил Белашвили. Однако, как уверяет адвокат, сам Иванишвили отнюдь не намерен прекращать борьбу за возвращение возвращения грузинского гражданства. Екатерина Хведелидзе никогда не давала интервью. На публике она появляется только в сопровождении мужа. Даже личный адвокат Хведелидзе не сумел удовлетворить любопытство журналистов.
А чем она вообще по жизни занимается? Кто она? Мы никто есть, ничего не знаем про нее.
Вот на этих вопросах у меня ответов нет, потому что я не знаю в действительности. Чем она занимается?
Сколько ей лет?
Ну, не знаю точно, но, наверное, в материалах дела есть паспорт, ее и можно посмотреть с год рождения. Но этого я не знаю.
Скупые детали из жизни Хведелидзе мне удалось почерпнуть лишь из нескольких выступлений ее мужа. Иванишвили не раз заявлял, что она его ближайший друг и соратник. О том, что ей 39 лет, можно тоже лишь догадываться. В одном интервью он признался, что разница в возрасте у него с женой 16 лет. С супругой он старается проводить как можно больше времени, часами гуляет с ней по вечерам. Именно она, как однажды признался Бедзина Иванишвили, привила ему любовь к импрессионизму. Она же собственноручно набирала на компьютере его первые политические заявления для общественности. О том, как ориентируется в политике Екатерина Хведелидзе, можно судить по одному случаю, который, как рассказывал сам Иванишвили, произошел в ту пору, когда он горячо поддерживал Михаила Саакашвили.
«Моя жена очень любит читать. Она долго умоляла меня отнести Мише роман Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Позднее я ей ответил, что теперь с ней согласен. В этой книге действительно описывается наше правительство».
Рассказывал Иванишвили. Его адвокаты уверяют, что преград на пути Хведелидзе в политику не существует, если администрация президента не опротестует решение суда о возвращении ей грузинского гражданства. В таком случае паспорт на руки ей могут выдать не раньше, чем через год, то есть после выборов. Чтобы избежать такого развития событий, Хведелидзе уже обратилась в суд с просьбой вынести решение о возвращении ей паспорта, даже если рассмотрение апелляции по ее делу уже начнется. У суда 2 недели, чтобы дать ответ. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазия планирует строительство зернового терминала на базе Сухумского мельзавода. Такая информация появилась в четверг в некоторых российских изданиях. Сообщается, что мощность предприятия составит до 2,5 миллионов тонн пшеницы в год. Но, побывав на мельзаводе, наш корреспондент Левон Галустян выяснил, что эти планы еще не скоро будут реализованы. Предприятие законсервировано и уже 1,5 года не работает.
Сухумским мельзаводом получилось по классическому черномырдинскому изречению. Ему прочили блестящее будущее, а по факту вышло еще одно предприятие-призрак, о былом величии которого напоминают огромные производственные корпуса и гигантское здание элеватора. Когда-то здесь трудились более 300 человек, после войны осталось около 100, а сейчас работают только несколько охранников. Вот что говорит один из них, Александр Дамаскин.
До войны у нас 360 человек работало, после войны мы 65 человек справлялись свободно, люди имели зарплату, как-то жили, а сейчас все.
Запустить старый цеха можно быстро. Почти все механизмы в рабочем состоянии. Но есть одно «но». С ноября 2010 года Сухумский мельзавод перестал существовать как юридическое лицо. Его ликвидировали после подписанного между Минэкономикой Абхазии, холдингом «Русагротранс» и акционерным обществом РЖД меморандума о создании в Нижней Эшере крупного терминала. Новое предприятие должно было заниматься транзитом российского зерна в третьи страны. Ожидалось, что годовые объемы реэкспорта составят 2,5 миллиона тонн пшеницы. Нукзара Гарба, генеральный директор госкомпании «Абхазхлеб».
Вы знаете, уже 16 месяцев как прошло, с тех пор, как подписали документы, мы объект сдали Абхазагротрансу, но работы, как мне известно, еще никакие не проводились по строительству объекта.
Меморандум о создании на базе Сухумского мельзавода зернового терминала был подписан в сентябре 2010 года в рамках Сочинского экономического форума. На тот момент это был самый привлекательный инвестиционный проект с многомиллионным бюджетом. Предполагалось восстановить элеватор, построить морской причал, отремонтировать подъездные железнодорожные пути. Так все выглядело на бумаге. На практике ничего сделано не было. Нукзара Гарба.
Конечно, я за то, чтобы объект был в ведении нашего государства. Тем более сейчас у государства есть огромные возможности для того, чтобы мы самостоятельно могли бы развивать нашу экономику. Даже такой мощный объект, как Сухумский мельзавод.
Мельзавод уже не принадлежит профильной госкомпании. Больше года назад его передали вновь созданной фирме «Абхаз Агротранс». В договоре аренды, который нам показал Нукзарагорба, отмечается, что предприятие должно в течение 2 лет провести полную реконструкцию завода. Заявленные сроки истекают в ноябре, и есть большие сомнения, что обязательства будут выполнены.
В условиях договора записано, что 2 года они имеют время, шанс заниматься этим объектом. Но уже прошло 16 месяцев. Ну, как говорится, подождем еще чуть-чуть.
На будущем сухумского мельзавода пока рано ставить крест. В конце января в Сухум должны приехать представители российской компании «Русагротранс». Дальнейшая судьба предприятия будет решаться на консультациях с абхазскими властями. Решение, которое в итоге будут приняты, очень ждет охранник Александр Дамаскин. Он еще верит в светлое будущее родного завода. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Грузинские природоохранные организации протестуют против строительства каскада гидроэлектростанции, которое правительство Турции планирует осуществить в районе Ардаган. Поскольку истоки реки Куры находятся именно в Ардагане, есть опасения, что проект Бешикхая изменит ее русло и уведет ее от привычного каспийского направления к Черному морю, рассказывает Нона Суварян.
Ни один из защитников природы в Грузии пока не знает о деталях проекта строительства каскада гидроэлектростанции в Турции. Информацию они получают из СМИ. Тем не менее, эксперты говорят о той опасности, которую несет в себе задуманный турецкими властями проект. На сегодняшней пресс-конференции лидер партии «Зеленых» Гиего Чичеладзе рассказал о мотивах турецкой стороны в осуществлении этого проекта.
Турция вблизи грузинской границы собирается построить каскад гидроэлектростанции станции водохранилища. Если Кура будет перекрыта, вода из этих водохранилищ уйдет в Чорохское ущелье на территории Турции. На реке Чорох Турция тоже строит каскад из 11 водохранилищ. Но на последнем отрезке 2 водохранилищам воды хватать не будет. И именно для этих водохранилищ Турция намерена использовать воду Куры.
Гиего Чичеладзе подчеркивает, что после этого Кура в Грузию из Турции больше течь не будет. Проблемы возникнут и у Мингичаурского водохранилища в Азербайджане, который также питается водами Куры. Русло реки заполняет не только вода, поступающая из Турции, но и местные притоки, а также атмосферные осадки. Но этого будет явно недостаточно. Впервые о процессе переговоров с турецкой стороной «Эхо Кавказа» рассказал министр по охране окружающей среды Гого Хачидзе. Из слов министра явно следует, что от турецкой идеи власти Грузии явно не в восторге.
Довольно сложные переговоры. Я не имею в виду в плане напряжения. Это сложные переговоры в самых разных направлениях – экологическом, политическом, экономическом, энергетическом. Ни мы, ни Турция не являемся членами Конвенции управления трансграничных рек. Не могу точно сказать, что будет построено, а что нет. Но могу сказать одно. Против той апокалиптической картины, которую сейчас рисуют, Кура из Турции всегда будет поступать в Грузию.
Однако ответить, в каком количестве будут поступать в Грузию воды Куры, ему сложно. Хачидзе добавил, делается все возможное для того, чтобы ни одной из сторон не был нанесен ущерб. Именно поэтому грузинская сторона пытается найти компромиссный вариант. Каким будет этот вариант? На этот вопрос Министерство энергетики и природных ресурсов, которое в переговорах играет роль первой скрипки, отвечать отказывается. Ведомство ограничилось лишь коротким комментарием на официальной странице в социальной сети Facebook.
С целью совместного освоения ресурсов Куры на данном этапе ведутся переговоры с турецкими коллегами.
Что означает совместное освоение ресурсов Куры? Этот вопрос представитель НПО «Зеленая альтернатива» Иракли Мачарашвили задает властям. Но так как правительство молчит, на свой вопрос Мачарашвили отвечает сам.
На всех реках Грузии будут построены плотины, которые нанесут ее экосистеме гораздо больший вред, чем турецкий проект. А электроэнергию будут экспортировать в Турцию. Такие примеры уже есть. Паравани ГЭС, который оставляет без воды реку Паравани и меняет исторический ландшафт Джавахети. Это частный проект, и электроэнергия, которая вырабатывается в результате его осуществления, полностью экспортируется в Турцию.
Как заявил министр по охране окружающей среды Гого Хачидзе, вопрос строительства Бешикхая вряд ли решится в ближайшем будущем, а о деталях переговоров общественности сообщат только ближе к их завершению. Вот только представители этой общественности опасаются, что будет уже поздно. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
10 января в батумской гостинице «Интурист Палас» был презентован очередной миротворческий проект грузинской стороны «Грузино-абхазская сага». Участники проекта предложили необычный вариант урегулирования межнационального конфликта, рассказывает Виталий Шария.
Группа женщин, которая взяла на себя миссию помирить оба народа, заявила, что обмен между грузинскими и абхазскими семьями может стать отличным подспорьем для налаживания отношений. По словам организатора встречи Нателлы Думбадзе, в ноябре в Батуми пройдет грузино-абхазская совместная конференция, после чего группа женщин собирается поехать в столицу Абхазии. Как и следовало ожидать, в различных СМИ и блогосфере появилось уже немало иронических и саркастических комментариев. Один интернет-пользователь предлагает, им надо срочно пригласить Розу Сябитову из телепередачи «Давай поженимся», и она быстро все конфликты урегулирует. «Есть дамы в кавказских селениях», — подтрунивает обозреватель Радио России Михаил Шенкман. «Конфликт на скаку остановят, в горячую точку войдут». Конец цитаты. Но мне хотелось бы не ерничать, а попытаться всерьез понять, что же на самом деле за этой сагой. Наив, доходящий до неадекватности, или, наоборот, весьма прагматичное умение, пользуясь неосведомленностью западных доноров, срубить бабки на ровном месте и заработать заодно очки перед официальным Тбилиси, а тому помочь заработать очки перед Западом, или то и другое вместе. Содиректор неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчеля, с которой я сегодня беседовал, высказала большие сомнения в отношении этой инициативы. Ей кажется, что это пиар-акция, за которой стоят грузинские власти со своей стратегией в отношении оккупированных территорий. Лиана заметила, что сама участвует в грузино-абхазском диалоге, но считает, что это должны быть не слащавые признания вечной дружбе, братстве и любви, которым помешала третья сила, а серьезный разговор о реальных путях урегулирования отношений двух народов. Историк, журналист и блогер Роин Агарба, который, кстати, родился в Батуми, назвал грузино-абхазскую сагу очередной мулькой, и я с ним, пожалуй, соглашусь. Недавно, кстати, в грузинских СМИ мелькнула информация о том, сколько же на сегодняшний день выдано так называемых нейтральных документов, о которых года полтора назад так шумело грузинское министерство по реинтеграции. Оказалось, ноль, несмотря на затраченные, наверное, под все это дело внушительные средства. Кто бы сомневался? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухум.
В четверг президент Грузии Михаил Саакашвили посетил в пригороде Батуми новое поселение для беженцев из Абхазии, Тамариси, где более 600 семей получат квартиры в 22 благоустроенных корпусах. Саакашвили лично помогал некоторым из них переносить домашний скарб. Однако такую радость не смогли разделить с ними десятки других беженцев, которых в 2006 году выселили из батумских гостиниц «Медея» и «Мисхети», рассказывает Мзия Парисишвили.
Президент Михаил Саакашвили взял на себя роль водителя автобуса, на котором семью беженцев перевозили в новый дом. Лихо вертя баранку, Саакашвили говорил.
Я так давно мечтал провести вас по этой дороге. Хотел бы повернуть в сторону Сухуна. Но когда-нибудь и это случится.
Увы, среди тех счастливчиков, которых сегодня с новосельем поздравил президент Михаил Саакашвили, не оказалось беженки Наны Тянтурия. Вместо ордера на новую квартиру она держит в руках письмо, которое получила от аджарских властей и из Министерства беженцев. Причиной тому стала история пятилетней давности. После изгнания из Абхазии Нана Тянтурия вместе с десятками соотечественников поселилась в Батуми в гостинице «Медея». Но в 2006 году правительство Аджарии прямым путем продало казахским инвесторам в лице компании «Аджара Resource Holding BV» 21 туристический объект, в том числе гостиницы «Медея» и «Месхети». Чтобы освободить занимаемые ими здания, беженцам дали один месяц. А чтобы ускорить усиление населения. Правительство Аджарии отключило в гостиницах Медея и Месхети питьевую воду и электроэнергию, перекрыло канализационные трубы. 1600 семей из 2000 согласились получить компенсацию в размере $7000 США, а самых упорных выселили из гостиниц с применением силы. Она вспоминает, что тогда она второй раз почувствовала себя изгнанной.
Когда нас выгнали из Абхазии, мы чудом спаслись. А когда через 12 лет нам дали в качестве компенсации $7000, нам пришлось вновь бороться за существование. Какое жилье можно было на них купить? Теперь, когда мы обратились с просьбой к властям поселить нас в новых корпусах, нам говорят, что эти дома не для нас строятся, потому что мы получили компенсацию. Но как можно $7000 считать компенсацией?
Беженцы готовы вернуть в бюджет полученные деньги взамен на жилплощадь. Письмо с таким содержанием они направили в Министерство беженцев. О том, что получили в ответ, рассказывает беженец Джонни Соломко.
Мы добровольно покинули занимаемую вами жилплощадь, хотя могли остаться в этом объекте, пока вам не было бы обеспечено возвращение постоянного места жительства. Но это настоящий цинизм, ведь все хорошо помнят, как насильно выселяли беженцев из этих объектов. Прибегли ко всем мерам, отключили свет, вызвали спецотряд. Люди все равно оставались там жить, но они демонтировали крышу, сняли двери между комнатами.
Возмущается Джонни. В Министерстве здравоохранения Аджарии заявляют, что новые квартиры в первую очередь получат те 350 семей, которые до сих пор не получали никакой помощи от государства. Что касается тех беженцев, которые были обеспечены компенсацией, большинство из них снимает квартиры в Батуми или сводит концы с концами. Согласно докладу Народного защитника за 2011 год, в Аджарии 60% беженцев живут в частном секторе. Из-за этого у большинства из них в удостоверении личности не указан адрес проживания. Соответственно, они не могут пользоваться государственной программой для социально незащищенных лиц. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Национальный банк самопровозглашенной Республики Абхазия с этого года запретил выдавать населению деньги, которые были переведены из Грузии с помощью систем банковских переводов, рассказывает Беслан Кмузов.
Прямые денежные переводы из Грузии самопровозглашенной республики официально производить запрещено. Об этом говорит глава администрации Южной Осетии в изгнании Дмитрий Санакоев.
На сегодня эти территории по закону Грузии не оккупированные территории, и согласно этим законам никто, никакой бизнес, никакие предприятия не могут сегодня работать, без ведома правительства.
Впрочем, Дмитрий Санакоев добавляет, что на самом деле перевести деньги из Тбилиси в Цхинвали можно, поскольку банки, которые там работают, имеют корреспондентские счета в банках Северной Осетии. То есть деньги перечисляются не в Южную Осетию, а в Россию, а уже российский банк переводит их в Цхинвали. В случае с Абхазией существовал аналогичный и даже более простой путь. С сухумскими банками взаимодействуют системы быстрого перевода «Контакт», «Анилик» и «Юнистрим», которые имеют сеть приемных пунктов и в Грузии. Деньги из Грузии перечисляли в общую систему этих сервисов, а уже из головных офисов в Москве деньги отправляли в Абхазию. Переводы можно было получить в банках «Фининвест», «Гарантбанк», «Амрабанк» и «Сбербанк Абхазии». О том, что эта система перестала функционировать с начала 2012 года, клиенты платежных систем, в том числе и авторы этого материала, узнали на собственном опыте. Президент Ассоциации банков Грузии Зураб Гвасали говорит, что и Анилик, и другие системы переводов могли бы предупредить своих партнеров Грузии о том, что Абхазии не выдают на руки деньги, переведенные из Тбилиси.
В любом случае они обязаны, конечно, предупреждать, потому что они же знают это. Если они даже не знали это, да, одно перечисление достаточно для того, чтобы понять, что в Абхазии просто перечисления идут, но там они не выдают эти деньги.
В московском офисе системы «Анилик» поначалу даже не поверили, что деньги, переведенные в Абхазию, адресат на руки получить не смог. Оператор телефонного центра «Анилик» проверила конкретный перевод, проведенный перед Новым годом.
То есть вы хотите сказать из Грузии в перевод в Абхазию? Я вижу, этот перевод, он доступен к выдаче аж 29 числа, как и отправлялся. По какой причине Сухум в Абхазии не выдал перевод, мы будем тогда разбираться.
Менее чем через 2 часа причина отказа была установлена. Оказалось, что Национальный банк Абхазии запретил выдавать деньги, которые были переведены из Грузии в Абхазию.
Есть ответ, действительно, есть такое распоряжение Центрального банка Сухуми. На самом деле, все переводы, которые были сделаны в данный город, отправители должны прийти в банк отправления, где отправляли, написать заявление на возврат. Плюс без потери комиссии. То есть в программе специалисты делают возврат перевода, везде галочки проставляют, чтобы комиссию клиенту вернули.
Согласно последним данным статистического управления Абхазии, в республике проживает более 43 тысяч грузин и более 3 тысяч мигрелов. У многих из них есть родственники в Тбилиси, Зугдиди и других городах Грузии. Естественно, что под Новый год многие хотели поддержать своих близких, которые находятся не в лучшем финансовом положении. Однако решение Нацбанка Абхазии лишило стариков этого финансового подспорья. Глава администрации Южной Осетии в изгнании Дмитрий Санакоев считает, что в будущем такую систему можно разрешить.
Можем разговаривать. На все вот эти темы мы можем разговаривать. Нам необходимо в данном случае здесь согласие вот местных административных властей, которые там на территории. Нам бы хотелось, чтобы они пошли с нами на контакт, чтобы дальше эти темы развивать.
Санакоев не исключает, что инициатива организовать нормальную систему банковских переводов для частных лиц может быть озвучена и на одном из раундов женевских дискуссий. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Сегодня инициативная группа выдвинула в кандидаты на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия вице-спикера парламента Юрия Дзецойты. Дзецойты является членом самой большой партии в республике, партии «Единство». Как сказал сам кандидат в беседе с «Эхо Кавказа», бороться за президентское кресло его вынудили те безобразия, которые развернулись во время второго тура голосования, и он просто решил отреагировать на ту несправедливость. Юрий Дзецойты рассчитывает консолидировать электорат в республике. Инициативная группа в ближайшие дни представит Центральную избирательную комиссию все нужные документы. А дальше, как сказал политик, начнем работать. В Грузии вступил в силу новый избирательный кодекс. Новый кодекс изменил сроки, связанные с избирательными тяжбами. Право баллотироваться на выборы получили и независимые кандидаты. Голосовать могут и те заключенные, которые отбывают срок за наименее тяжкие преступления. По новому законодательству в предвыборный период частные телекомпании стали обязаны уступить квалифицированным субъектам бесплатное рекламное время, передает Media News. Кроме того, на Национальную комиссию по коммуникациям было возложено определение порядка участия в избирательном процессе СМИ и их использования. Процесс использования административных ресурсов будет контролировать специальная комиссия, созданная при Совете Безопасности. В соответствии с новым кодексом уже действует специальная комиссия по уточнению списков избирателей и мониторингу. С целью превенции нарушений избирательного законодательства государственными служащими и реагирования на нарушения, с 1 июля в рамках Совета национальной безопасности начнет действовать межведомственная комиссия. Тбилисская мэрия за нарушение графика ввоза в страну новых микроавтобусов оштрафовала компании маршрутных такси «Тбилайн», «Капитал Групп» и «Белкария», передает «Кавказский узел». Каждая из компаний оштрафована за нарушение условий тендера. Однако контракт не разорван. Им дано дополнительное время для ввоза в страну новых микроавтобусов, заявили в мэрии. Отметим, что поставки новых маршрутных такси в Тбилиси начались в июле 2011 года. Сразу после появления первых маршруток повысились цены на проезд с 50 до 80 тетри, в связи с чем в Тбилиси перед парламентом страны прошли акции протеста. Водители тогда заявили о давлении со стороны чиновников мэрии. Однако городские власти отвергли обвинения в их причастности к росту стоимости проезда. Боевик, убитый в субботу в Кизлярском районе Дагестана, являлся членом экстремистской группы, которая планировала теракты в преддверии выборов в Госдуму России и во время празднования Нового года. Как сообщили в республиканском оперативном штабе, серия терактов была предотвращена правоохранительными структурами. Где именно могли произойти теракты, не уточняется. Боевик был застрелен в ходе столкновения бойцов спецподразделения с группой вооруженных людей в лесном массиве недалеко от села Большая Орешевка.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве партия «Яблоко» провела митинг-презентацию списка Чурова, фотографии, имена и должности руководителей комиссий, сфальсифицировавших выборы в Госдуму. После митинга лидер партии Сергей Митрохин был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение в сопротивлении властям. Возможное наказание – до 15 суток. Рассказывает Мумин Шакиров.
Митинг в центре Москвы начался не без конфликта с полицией. Люди в военной форме заблокировали проход к самому памятнику Грибоедову, несмотря на то, что организаторы акции получили от властей добро на эту площадку. Лидеру «Яблока» Сергею Митрохину пришлось самому лично передвигать турникеты, чтобы его сторонники и многочисленные журналисты с камерами могли собраться на том месте, где был запланирован митинг. Организаторы акции протеста вывесили на двух больших плакатах десятки фотографий конкретных людей, которые, по данным партии «Яблоко», принимали участие в фальсификации выборов в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря прошлого года. Презентовала у памятника Грибоедову так называемый список Чурова член партии «Яблоко» Галина Михалева.
Когда вы подойдете к этим плакатам, вы увидите, что это конкретные люди с конкретными лицами. Учителя, директора школ, работники здравоохранения, чиновники, работники системы коммунальных служб. Страна должна знать своих антигероев.
Далее слово взял лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Нужны конкретные практические шаги по решению вот той главной задачи, которая была поставлена народом на этих массовых митингах. Обеспечение в стране честных выборов.
Сергей Митрохин предложил следующий план действий.
Конечно же, это организация наблюдения на выборах. Мы выдвигаем своего кандидата в президенты, как вы знаете, Григория Явлинского. Но это не единственная цель, которую мы преследуем. Выдвинуть своего кандидата и обеспечить ему победу. Еще одна наша важная цель – использовать президентские выборы и использовать права и полномочия кандидата на президентских выборах для организации тотального массового наблюдения, контроля за каждым голосом.
Далее началось театрализованное представление. Рядом с Митрохиным появился человек в синем костюме и большой конусообразной шляпе, наряд, в котором часто изображают волшебников в сказках. По замыслу организаторов митинга, этот человек представлял образ главы Центра избиркома Владимира Чурова. На глазах у публики он продемонстрировал незамысловатый трюк, как фальшивые бюллетени вбрасывались в урну 4 декабря и после подсчета голосов объявил победителем партию «Единая Россия». Пока к окончанию митинга люди стали расходиться, а лидер «Яблока» направился к метро, где его без видимых причин задержали сотрудники полиции. Оставшиеся участники митинга стали выкрикивать в адрес полицейских «позор». Сергея Митрохина доставили в ОВД «Басманное».
Вот составили протокол о нарушении статьи 19.3, часть 1 КУАП, это сопротивление законному требованию полиции. Статья, требующая административного ареста до 15 суток.
Вместе с Сергеем Митрохиным была также задержана член партии «Яблоко» Майя Завьялова. В акции приняли участие более 300 человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Рассказывал Мумин Шакиров.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Наша постоянная рубрика «Некруглый стол» на этой неделе была посвящена ситуации, сложившейся в самопровозглашенной республике Южная Осетия перед новыми президентскими выборами. Рубрику провел главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Добрый вечер, Александр. Сегодня мы обсудим предвыборную ситуацию в Южной Осетии. И со мной на связи из Владикавказа экс-премьер-министр Южной Осетии Олег Тезиев. И рядом в правской студии Олег Кусов, наш обозреватель. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы для начала включить комментарий нашего корреспондента на Северном Кавказе Мурата Гукимухова, который рассуждает о тех же материях, о которых нам с вами предстоит поговорить.
Вряд ли предстоящие в марте повторные выборы удивят какими-то принципиально новыми ходами, стратегиями и лицами. Расклад политических сил практически не изменился. Количество игроков на Югостинской площадке тоже. По большому счету говорить можно лишь о некоторой смене декораций в стане оппозиции. Соратники могут и не простить Аль-Джоевой ее уступок в переговорном процессе, в который она была втянута российскими представителями. По итогам компромисса общество оказалось обманутым, обмишуренным. У протестного большинства цинично украли победу. И в этом ущербность нового образа лидера югостинской оппозиции. Такова логика толпы. Она обожает победителей, но прощает проигравших только в том случае, если они погибают геройской смертью в схватке с необратимым злом. Кроме того, судя по тому, как сдержали свои обещания какой-то и российская сторона, после подписания соглашения не факт, что Джоева будет допущена к повторным выборам, как это предусмотрено соглашением, так как по закону она, будучи признанной судом виновной в срыве выборов, лишается этой возможности. Судебная и исполнительная власти наглядно продемонстрировали, что для них узурпация закона в собственных интересах выше любых соглашений. Эту ситуацию могла бы исправить российская сторона, но она, увы, после подписания соглашения дистанцировалась от ситуации в республике. Это обычная страусиная тактика. После того, как бездарные порученцы наломают дров, Кремль, не сильно заморачиваясь, берет тайм-аут, чтобы осмыслить перспективы своего фиаско. Если Джоеву не допустят к выборам, возникает серьезная кадровая проблема у оппозиции. Найти замену ей будет не так просто. Кадровые ресурсы оппозиции ограничены. Правда, на фоне поствыборного кризиса неожиданно заявили о себе новые яркие фигуры, которые, судя по всему, вполне готовы действовать уже не в качестве свиты, а самостоятельно. Однако оппозиционные лидеры могут разойтись как в оценке итогов предыдущей избирательной кампании, так и перспектив предстоящей. Раскол в оппозиционном лагере, хотя пока и не просматривается, но кажется очень вероятным. И власть наверняка приложит к этому все усилия, используя и кнут, и пряник. Судя по давлению на оппозицию на территории Южной и Северной Осетии, в силовых методах она явно решила себя не ограничивать. Какими новшествами может порадовать действующий президент в отставке? Скорее всего, в его стратегии никаких принципиальных изменений не произойдет. Опять выдвинуть подставного кандидата, вроде бы независимого, но подконтрольного. А затем, воспользовавшись тем, что электорат вновь удается заморочить бессмысленно большим количеством кандидатов, попытаться продавить своего или одного из своих протеже во второй тур, а там по обстоятельствам, потому что в условиях искусственно нагнетаемого хаоса прогнозировать ситуацию трудно. Казалось, можно было бы поступить иначе, договориться с кандидатом от оппозиции, не претендуя на должности и руководящую роль в будущем, а лишь на гарантии неприкосновенности. Но это вряд ли. Оппозиции бывшего президента таковы, что он не видит себя в числе аутсайдеров. На постсоветском пространстве смена политического руководства воспринимается им самим не как естественный круговорот воды в природе, а как унизительное поражение, крах. Еще остается Москва. Понятно, что она не откажется от права сюзерена вмешиваться в избирательный процесс в сателлите. Да, ответственный за выборы в Южной Осетии и Приднестровье Сергей Винокуров с треском провалил задание. И теперь, скорее всего, отвечать за Южную Осетию будет другой. Но кто сказал, что он окажется умнее своего предшественника? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И у меня вопрос к Олегу Кусову. Олег, Мурат говорит о том, что не просматривается, но очень возможно раскол в оппозиционном стане. Это, во-первых, и различия в оценках переговорного процесса, так называемого компромиссного соглашения, и, наверное, различия в оценках собственных перспектив каждого конкретного оппозиционера, который, ну, наверное, имеет какие-то президентские амбиции. Что вы думаете?
Мы помним, что еще в предвыборную кампанию многие оппозиционеры ведь поддержали Бибилова. Это уже тогда был, в общем-то, сигнал о том, что уже тогда был раскол в стане оппозиции. Она так и не сформировалась ни в ходе выборов, ни до выборов, ни после второго тура выборов. Конечно же, раскол есть, и проблема, с которой столкнется оппозиция на предстоящих выборах, это, конечно, как заметил Мурат, это в отсутствии Джоевой новый лидер. Ведь Алла Джоева стала лидером-то спонтанно, только потому что Эдуард какой-то не позволил Тидееву Замбулату и Жусову Альберту зарегистрироваться в качестве кандидатов. И тогда эти вот ресурсы их, ну, точнее Тидеева, пересекли в лагерь Джоевой. Ну, вряд ли на этих выборах будет такая вот ситуация. Случай вряд ли теперь уже подарит нового такого яркого лидера.
Олег Тезиев, вы как считаете, оппозиция пойдет на новые выборы опять с целым букетом кандидатов, или все-таки им удастся остановиться на какой-то одной фигуре?
Скорее всего, букета кандидатов не избежать, но меня больше всего здесь интересует вот некоторые заявления председателя ЦИК,
где она говорит, что за исключением того, по чьей вине были сорваны выборы, будут допущены, но при этом не называет фамилию. Поэтому я не могу понять, кто будет вот этим конкретным лицом. Также она говорит, что не знакома с соглашением, и не буду комментировать соглашение между Кукуйт и Джоевой. Я тоже вообще не понимаю, что это такое, о чем идет речь, о каком соглашении. Тем более, что результаты выборов прошедших были признаны Верховным судом недействительными на основании поступивших жалоб, допущенных нарушениях. Эти жалобы были рассмотрены Верховным судом, но правильнее сказать не Верховным судом, а Верховным судьей, потому что суда как такового не было. Было просто решение принято одним человеком, в частности Верховным судьей. Ну, здесь я на 100% согласен с Муратом Глухимуховым по поводу того, что вот принцип прогнозируемого хаоса, он дает возможность манипулировать в таком очень широком диапазоне. И мне кажется, что здесь позиция более выигрышная у стороны ушедшего президента.
Олег, спасибо, мы еще вернемся. Я хотел у вашего тезки поинтересоваться. Вы тоже думаете, что сегодня какой-то одержал какую-то, ну, скажем так, тактическую временную победу и идет на выборы с какими-то свежими силами?
Да, конечно. Он, главное, он не допустил к власти своих оппонентов, точнее, ставленника своего заклятого друга Дзамблата Тидеева. Он сделал все, и ему удалось сделать так, чтобы человек, который представляет Тидеева, не занял его кресло. Что у него в планах, очень трудно сказать, но есть какие-то еще сильные ходы потенциальные у власти. Я не знаю, насколько она готова их применить. Я имею в виду посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева. Фигура довольно-таки сильная. И если Эдуард какой-то наберется смелости предложить ему сыграть в его партию, то у Медоева будет очень большие возможности победить оппозиционера, любого из оппозиционеров. Но тут, конечно, палка о двух концах, потому что Дмитрий Медоев все-таки относительно самостоятельная фигура, и он может не пойти на выполнение каких-то требований, условий со стороны Кукуйта.
Олег Тезиев. И мне вот пришлось слышать от многих представителей оппозиции, что сегодня кандидатура представителя оппозиции не важна. Протестный электорат все равно проголосует за любого человека, которого выставит оппозиция, поскольку речь идет не о том, за кого, а против кого.
Ну, может быть, это и верно, но вот организаторы повторных выборов, они растянули, вопреки закону, принятому в Южной Осетии, тянули ее не на 2 месяца, а на 4 месяца. И это было сделано умышленно для того, чтобы как ослабить, если не нокаут, то, во всяком случае, такое горячее желание стоять до конца на повторных выборах. Мне кажется, что до вот такого уж яркого проявления, боюсь, ожидать уже не придется. Поэтому остается уповать только на то, что на четкие выборы. Вот проследить за возможностью очень трудно проведение таких выборов.
Олег, у вас нет ощущения, что Москва все-таки вот и во время выборов, и участвуя в переговорах, играла на стороне какой-то совершенно очевидным образом, и едва ли ее позиция изменится к следующим выборам, да, к перевыборам? И, в общем, наверняка она будет действовать умнее. Как вы думаете, есть ли у Кремля какие-то возможности, ресурсы, может быть, более тонко, но продавить какого-то своего кандидата?
Конечно же, есть много материальных ресурсов, но не всегда хватает ресурсов интеллектуальных. Это мы видели на примере прошедших выборов. Это неумение вовремя ориентироваться, учитывать настроение людей. Москва, в принципе, выбирала из двух зол меньше для себя какой-то. Джоева и стоящих за них людей она вообще не хотела видеть во власти, а какой-то тоже потерял доверие после провала вот этой кампании по восстановлению республики. И, в принципе, конечно же, Москва будет дальше диктовать, или вести свою игру, диктовать свои правила игры, потому что юго-осетинские выборы – худший слепок выборов российских, которые были раньше, которые сейчас мы видим на думские, там, президентские и так далее. То есть вся выборная кампания идет по лекалам российским. Не важно, как люди голосуют, важно даже не то, что как считают, но как уже суд даже решит. Суд почему-то может отменять все голоса избирателей, может перечеркнуть в одиночасье. Это, конечно, московская практика, она и дальше будет. То есть я не вижу, чтобы Москва хоть вот на секунду отошла от проблем Южной Осетии, от диктата над Южной Осетией.
В принципе, на выборах 2004 года Москве удалось, ну, как-то снять кризис за счет того, что оппозиция и власть выступили фактически вместе, распределив посты президента и вице-президента. Вы не считаете, что такой же выход примерно, скажем, в рамках этой схемы может быть предложен и для Южной Осетии?
Ну, возможно, все, конечно, да. Если, мне кажется, что такие схемы четко пока не прорисованы. Я не вижу вот таких вот аргументов, которые давали возможность говорить о том, что вот такие возможны схемы.
Ну, скажем, вы помните, да, когда Хаджинба стал вице-президентом, а Багаш президентом. Есть ли фигуры, есть ли готовность в югостинском обществе принять такой компромисс?
Ну, слишком серьезные фигуры были в Абхазии. И Хаджинба, и Багаш. И вот если в Южной Осетии удастся провести к выборам таких кандидатов, то да, это вполне возможно. Но я пока навскидку не могу понять, о ком может идти речь.
Большое спасибо. И я напоминаю, у нас на прямой линии из Владикавказа был экс-премьер-министр Южной Осетии Олег Тызиев. И рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода» находился наш обозреватель Олег Кусов.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Продолжаем тему. В пятницу исполняющий обязанности президента Республики Южная Осетия Вадим Бровцев подписал указ о назначении Джемала Джикаева на должность государственного советника президента по социальным вопросам. В четверг с этой должности был уволен Нукзар Габараев. Рассказывает Зарина Санакоева.
Это назначение привлекло внимание в первую очередь потому, что Джемал Джикаев является одним из ближайших соратников Аллы Джиоевой, а значит, его назначение можно считать выполнением одного из пунктов соглашения между оппозицией и властью в декабре прошлого года. Но Джикаев напоминает, что в соглашении речь идет о должности заместителя председателя правительства. Соответственно, его трудоустройство никак не связано с соглашением. Уже сегодня Джикаев отправился с рабочей поездкой в районы республики, поэтому мне удалось связаться с ним только по телефону. Новоназначенный советник сообщил, что предложение поступило непосредственно от исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева, который сообщил, что высоко ценит понимание Джикаевым нужд республики. Конкретно, говорит Джикаев, речь шла о необходимости обеспечить немедленный ремонт городских дорог. Кроме этого, советник будет отвечать и за решение социальных проблем населения.
Я знаю все долгие такие плохие места, которые у нас есть. Я знаю тех людей, которые в палатках живут до сих пор. Я хочу разобраться, что это из этих фондов хотя бы, который был там, и которые эти деньги были. Ну, если это будет возможность. Я хочу помочь всем этим людям, которые вот сегодня не то что нуждаются, но находятся в очень плачевном состоянии. Вот он мне вот об этом и просит, что вы знаете местных, вы знаете местных людей. И помогите мне в этом, не станьте рядом со мной. Ну.
Причем, по мнению Джикаева, необходимые меры нужно принимать без промедления. Так, проблема с дорогами в городе должна быть решена до лета, чтобы жителям не приходилось опять дышать пылью. Экс-кандидат в президенты республики Вадим Сховрепов говорит, что такое сотрудничество оппозиции с властью, есть риск, что первое может потерять голоса протестного электората. Ведь не секрет, что решающую роль на предыдущих выборах сыграло именно протестное голосование.
Мои прогнозы оправдываются. Если один из представителей оппозиции сегодня пошел на работу правительства. Есть информация, что и другим делают предложения там разного рода должности. Это говорит о том, что протестное голосование спадет. Я не пойму вот таких моментов, да, вот когда ты оппозиционер, тебе дают тут же должность, и ты становишься не оппозиционером, да? Я так понимаю. Ну, так не бывает.
Стратегия, избранная новым руководством республики, имеет своей целью погасить оппозиционное настроение в обществе. Если удастся достичь результатов на этом пути, на выборы в марте народ пойдет с холодной головой, а не подстегиваемый эмоциями, говорит Сховрепов. А значит, и оппозиционным кандидатам будет намного труднее убедить избирателей отдать им свой голос. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С 13 на 14 января в Абхазии отмечают праздник Ажирныхуа. Это Новый год по исконно абхазскому времяисчислению, который, согласно традиции, имеет религиозное значение. Его отмечают как православные, так и мусульмане. В этот день жители Абхазии приносят козла в жертву языческому богу Кузни. На празднике побывал наш корреспондент Семен Пегов.
Мы стали свидетелями того, как, пожалуй, самый главный праздник для абхазов Ажирныхуа отмечает в семье Сичина в селе Гарпа Гудаутского района. Процессом выполнения религиозных ритуалов руководит самый старший мужчина рода Валерий Сичина. Многие члены семьи уже давно не живут в Абхазии и работают в России. Однако на Ажирныхуа именно в родовом доме в селе Гарп каждый год собираются все. Ажирныхуа – языческий праздник, посвященный богу Кузне. Кузнечное дело издревле в Абхазии считалось почти что священным занятием, и поэтому Ажирныхуа празднуется повсеместно.
Но Шафи, как известно, является одним, божеством кузни и железа. Конечно же, с древнейших времен скотоводчество было развито, но все-таки основным хозяйством это земледельчество, конечно же. И потому, естественно, кузня имела большое значение в жизненном укладе абхазского народа.
Рассказывает фольклорист Цира Габния. Изначально ритуалы, связанные с Ажирныхуа, выполняли кузнецы, которые, в общем-то, имелись в каждом роду. Однако со временем этот праздник не то чтобы потерял свое религиозное значение, наоборот. Его отмечают в каждом доме, и понятие «кузни» носит не столько прикладной, сколько символический характер. Валерий Сичина, например, не припомнит кузнецов в своем роду, однако, по его словам, не было такого года, когда его семья не праздновала бы Ажирныхуа.
Нет, конечно, не было. Это как бы введено в традиции, в обычаи. Как бы мы каждый год мы так и делаем, как все, так и мы. Мы верим в Бога, знаем, что всегда нам Бог помогает.
Говорит Валерий Сичина. Жертвоприношение – одно из центральных событий праздника. Как правило, в жертву богу Кузне приносят козлов, причем именно белых. Во дворе перед началом этого мероприятия собираются все домочадцы. Мужчины и дети становятся как бы в полукруг рядом с животным, которое держит за рога старший мужчина в семье, в нашем случае Валерий Сичина, и произносит молитву богу Кузне.
Я пойму, тут за обхат, угубхат, яха! Она готова захочхомочно, рхобзер, гобзер, на хедакома, хочет дал зиге, хаби холта зихар, хоякународ. Она готова захочхомазад.
После молитвы жертвенному животному перерезают горло, и в праздновании Ажирныхуа наступает, будем так говорить, техническая пауза. Забитого козла необходимо освежевать, а затем сварить мясо. Тут же ставится котел для абысты, иначе говоря, мамалыги. Пока мужчины занимаются этим важным занятием, женщины начинают накрывать на стол различные традиционные холодные блюда. Следующий ритуал происходит уже в ночи, непосредственно в кузне. Еще до этого сюда, кстати, приносят рога убитых козлов. Знак свидетельства богу кузни, что жертва была принесена. После того, как мясо сварено, сердце и печень животных насаживают на специальный деревянный кол, и, подняв его к небу, глава семьи снова произносит молитву уже с тостом. В кузню, которая, собственно, и называется Ажира, обязательно берут с собой кувшин с домашним красным вином. Мужская часть празднования Ажирныхуа на ритуале в кузне заканчивается. Наступает время уделить внимание слабому полу. Жертвенное мясо вносится в дом, и глава семьи начинает поздравлять женщин. Согласно традиции, на каждую женщину в семье в жертву приносится по одному петуху и изготавливается по 3 пирожка с сыром. Валерий Сичина молится за каждую женщину рода, после этого наступает наступает финальная часть Жирныхуа.
Ну, как я себя помню, всегда завершал стрельбу. Но это типа, что знак того, что ритуаль завершен. Чтобы это типа известие посылается на небеса, что ритуал завершен, и что все тоже, не только там Всевышнему, да, но все село знало, что этот дом сделал нужный ритуал и завершил его.
Рассказывает фольклорист Цира Габня. По традиции, в завершении праздника обязательно нужно стрелять в небо. Раньше, когда еще не было огнестрельного оружия, просто зажигались факелы. Однако в 21 веке некоторые абхазы, по крайней мере в лице семьи Сичина, после исполнения всех религиозных ритуалов, запускают у себя во дворе грандиозные праздничные фейерверки. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда.